Добрый вечер. Продолжаем с вами законы относительно основ Торы. Глава, которой мы сейчас занимаемся, мы начали ее изучать на прошлой неделе. Это тема пророков. Пророки, пророчество. Очень надеюсь, что определенно в обозримом будущем мы увидим возрождение пророчества, и мы увидим, насколько это для нас действительно важно, актуально. Но пока как будто бы мы изучаем теорию. Очень надеюсь, что реализацию на деле мы тоже увидим своими глазами. Так мы сейчас с вами, это вторая алаха 7 главы, которая начинается так. Ханевии. Маалот, маалот хем. То есть есть разные уровни пророков. Мы знаем, есть великие, величайшие пророки. Самым великим из них является наш учитель Моше, о чем мы будем говорить в дальнейшем. Есть великие пророки, в частности, пророк Шмуэль, пророк Ильяу, пророк Элиша, а впоследствии, намного позже, это Ишаяу, Ирмияу, Ехескель, это действительно величайшие пророки. Очень высокий уровень пророчества, в чем он выражается? В том, что пророку дано знать, как мы будем говорить сейчас. Мы знаем также, что это и испытания великие, которые пророки проходят. И еще вернемся к этому, начиная с пророчества Моше. Общим правилом является следующее. Пророк получает непосредственно или через ангела определенное сообщение, которое предназначено народу или большей части народа, не ему лично. В то время, если вы обратите внимание на пророчество Авраама, Ицхака и Яакова, то там достаточно часто есть прямое обращение Всевышнего к каждому из них. Есть обещание, есть повеление. Потому что народа как такового еще не было. Это закладываются основы, какой-то фундамент народа. И поэтому там Авраам, Ицхак и Яаков, обращение лично к ним. Они, разумеется, были пророками. Разумеется, пророками были наши праматери. Но начиная с Моше, мужчин-пророков намного больше, женщин намного меньше, но и тут обращение ко всему народу в целом. Более того, что касается Моше, мудрецы подчеркивают настойчиво, что величие Моше, оно тоже ради народа, а не ради него самого. Ну, давайте посмотрим дальше то, с чего мы начали. Итак. Есть разные уровни пророков. Кмоше еш бехохма, хахам гадоль михаверо. Как бы невуа нави гадоль минави. Не случайно, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Среди мудрецов есть мудрецы на более высоком уровне по сравнению с теми, кто находится на уровне несколько пониже. Также, говорит Рамбам, что касается пророков, есть, как он говорит, «беневуа нави гадоль минави». Все названные в Танахе пророками. действительно таковыми являются. Что такое Нави? Объясняют нам мудрецы, что Нави – это Нив Сфатаим. Это то, что пророк говорит. Уже об этом будем, сейчас мы увидим это. Есть у пророков несколько названий других. То есть это Нави, как мы сказали. Это Хозе, тот, кто видит. Роэ, это тоже тот, кто видит. Есть разница, разумеется, между Роэ и Хозе, но сейчас мы об этом, на это внимание особого обращать не будем. А что подчеркивается? И как именно, мы будем об этом сейчас говорить, как именно пророк получает то, что ему ниспослано свыше? В каком виде? В каком виде он передает? Итак, разные уровни пророка. Вехулам. Эйн роим мар'э ха-невуа. Эла вахалом увехизайон лайла. Все они. Дальше увидим исключение. Вот это пророческое видение, у них, как они это воспринимают? Халом, это сон. Бехизьон лайла. Ну, например, вспомните, пожалуйста, первое пророчество Яакова, это знаменитое Сулам Яаков. Определенно мы видим, что он находится на определенном месте, оно называется. Он спит и видит во сне вот это удивительное пророчество с лестницей, о чем еще будем вспоминать с вами, по которой поднимаются и спускаются ангелы, и над которой стоит Всевышний. Нужно будет понять вот те уточнения, которые Рамбам нам сейчас предложит. Или, итак, это ночное видение, это пророческий сон, о, ויום אחר שתיפול עליהם תרדמה. А что если это пророчество днем? То тогда, когда человек находится в состоянии тардема, не совсем соответствует современному употреблению этого слова, тардема – это глубокий сон. Если мы хотим это понять на языке Танаха, то вот это тардема. Кстати, мы видим, что знаменитое пророчество Авраама, заключение союза со Всевышним, там тоже появляется, мы это еще тоже вспомним, тоже появляется вот это понятие тардема. Моше Неема, это цитата из письменной Торы. במראה אליו את ודה, בחלום אדבר בו. Вот буквально часть вот этого стиха, а по сути дела там Всевышний говорит о том, чем пророчество Моше отличается от пророчества любого другого пророка. Ну, Рамбам приводит здесь только часть этого стиха. במראה אליו את ודה, я даю знать себя пророку, бемар'а, видение. Бахалом адабербо, во сне, в его сне, я к нему обращаюсь, я ему изрекаю. Продолжает Рамбам. Вехулам. Кшемитнабим эврехем миздазим. בכוח הגוף כושל, והשתונותיהם מתערפות, ותישאר הדעת פנויה להבין מה שתראה. Очень важное место здесь. Рамбам описывает, впоследствии он приведет конкретные примеры. Что происходит с человеком в момент пророчества? Подчеркивает Рамбам. Опять он говорит, это общее правило. Исключение мы с вами увидим, это исключение будет касаться нашего учителя Моше. Все они, то есть все пророки, в состоянии пророчества. Эврагем миздаазим. Происходят какие-то физические перемены. И Рамбам сейчас объяснит, почему это происходит. Тело человека содрогается. Вехоахагуф кошель. Силы, физические силы человеку отказывают. Эштонотэгэм митарфот. Эштонот – это мысли, это помыслы, это махшавот. Они приходят в замешательство. Что тогда? Ватишаэр гадаат пнуя легавин машетире. И разум человека, сознание человека трансформируется, и, по сути дела, человек способен воспринимать пророчество. Толкователи Рамбама объясняют, что разум человека освобождается для чего? Что это даат пнуя? Понимать то, что человек видит. Исходя из этого, мы приходим к явно к выводу. Что физическая оболочка человека, физическая оболочка души мешает человеку воспринимать пророчество. Есть отвлекающие факторы. Есть какие-то физические ощущения, человек чувствует, ему жарко, ему холодно, ему комфортно, ему некомфортно. То, что Рамбам здесь говорит, что, видите, куаха гуф кошель. Все вот эти ощущения, они претерпевают блокировку. И мысли человека, оценочные какие-то моменты тоже ему отказывают. Человек превращается в сосуд, человек превращается в канал передачи, можно очень грубо сказать, вот той информации, того обращения, которое человек получает свыше. Когда он способен воспринимать это? Когда нет никаких помех. Дальше мы будем говорить с вами о том, как устраняются помехи. Но пока Рамбам называет очень важные условия пророчества. Мы будем говорить о том, как готовиться к принятию пророчества. Это будет, все, разумеется, очень лаконично, очень коротко. Но то, что нужно понять, что когда есть какие-то отвлекающие факторы, никакого пророчества быть не может. Продолжает Рамбам. Кмоше неэмар бе Авраам. Это очень важное место. Это то, что называется Брит бен Аптарим, это заключение союза между Всевышним и Авраамом. Вагине эйма хасиха гдола нофелет алав. Видите, что это достаточно непростое описание вот этого состояния перед началом пророчества. В каком состоянии находится здесь Авраам? Эйма – это ужас. хашиха – мрак, но подчеркивается, что это хашиха гдола. Но фелет алав – падает на него буквально. Из этого стиха делают достаточно много дополнительных выводов, что в этом стихе содержится косвенное указание на четыре изгнания, на четыре порабощения, но Рамбам сейчас приводит этот стих для того, чтобы показать, что переживает пророк. Увидим еще дополнительную цитату, которая, может быть, несколько уточнит то, что здесь описывается. Переживания тяжелые. Эти переживания передают нам несколько пророков. То, что касается Авраама, это не он говорит о том, что он чувствует и что он переживает. Это якобы объективное описание того, что мы находим с вами в письменной Торе. Еще одна цитата. «Моше неймар бе Даниэль» – это цитата из книги Даниэля. «Веходи неэфах алай лемаскрит». Удивительное выражение. «Вело ацалти коах». Попробуем представить себе, что говорит Даниэль о себе. «Мое сияние». Мы знаем, что Даниэль был мудрецом, великим праведником. В Вавилоне он занимает достаточно важные посты вместе со своими товарищами. Это отдельная история, стоит ознакомиться с ней в книге Даниэля. Сейчас этим явно не будем заниматься. Но говорит Даниэль о себе, что мое сияние превратилось во что? Машхит – это пагубное. Лехашхит – это что-то уничтожать. То есть Даниэль говорит о себе. И так он достаточно красочно описывает то, что с ним происходит. Он известный человек, мудрец, праведник. Личность. Он говорит о том, что вот это сияние его, вот этот год, он превращается в пагубное. То есть разрушаются все вот эти внешние признаки. То есть нет красоты, нет света. То, как вот этот внутренний свет Даниэля проявляется, обнаруживается на нем, на его лице. И подчеркивается, «Вело ацал пикоах», я не мог собраться силами, я не владел собой. «Весла ацор», как будто бы это остановка, это самообладание, кстати говоря, в этой ситуации. Важно обратить внимание на это. У других пророков мы тоже видим, может быть, не столь яркие описания, но мы понимаем, что это переход человека совершенно на другой уровень. Хочу вам напомнить, что у царя Шауля есть два эпизода пророчества. Это в самом начале его царства и в конце его царства, когда практически он уже царем не является, а на царство помазан Давид. Но всего лишь два эпизода. К числу пророков мудрецы относят Давида, разумеется, на протяжении всей его жизни, его сына, царя Шломо. Хотя есть несколько точек зрения. Это то, что называется Руах ха-Кодеш. Святой пророческий дух, или это называется в полном смысле слова невуа, пророчество. В дальнейшем мы тоже обратим на это внимание. Есть, как мы уже говорили, разные уровни пророков, разные виды пророчества. Такой удивительный, удивительный человек, как Шимшон, судья Шимшон, который тоже был пророком, но очень своеобразным. То есть там то, что называется руах гвура. Это ступенька, которая предшествует, она несколько ниже, чем то, что называется руах акодеш. Это невероятная физическая сила, которая отличает, скажем, понимаем, Шимшона. Дальше третье, у меня это третье, вы видите, что у вас это, собственно, в скобках вы видите гимель, но перед этим вы видите другую цифру. И так мы продолжаем. Хадварим шемодиим ланави бемареха невуа дерех машаль модиим ло. Тоже очень важный момент. В каком виде пророк получает пророчество свое? Подчеркивает Рамбам. То, что сообщают пророку, бемар эха невуа, это один из видов. Помните, только что мы говорили о том, что у пророка есть такое название хозе или роэ. Видит он не глазами. Это не внешнее чувство. Он видит совершенно другим способом, это внутреннее зрение. Мудрецы дают этому несколько определений, но пока давайте посмотрим, что тут подчеркивает Рамбам. Дерех машаль модиимло. Как сообщают? В виде притчи, в виде образа, в виде аллегории. Она вам приведет пример. Умияд яхакет бы либо питрона машал бемареха невуа веяда маху. Я заранее должна предупредить, что чтобы не было каких-то серьезных заблуждений. Допустим, пророк стоит в окружении других людей. То, что он видит, никто другой не видит. То, что он слышит, никто другой не слышит. И поэтому Рамбам подчеркивает, что и вот этот образ как будто бы не является визуальным в нашем понимании этого слова, но это однозначно образ, притча, аллегория. Что, как пророк это воспринимает? Тотчас, говорит Рамбам, «Ихакек бы либо питрона машаль». Видя вот этот образ, видя вот эту притчу, человек, простите, пророк, как здесь сказано, в сердце его запечатлевается. Хакика, вы знаете, это означает гравировку. Это, то есть, несомненно, у него возникает это представление Петрона Машаль, то есть разгадка этой притчи, разгадка этого образа. И человек знает, о чем идет речь. То есть якобы вот эта загадка, вот эта притча, и сразу же внутри у пророка складывается расшифровка, объяснение, о чем речь идет. Давайте посмотрим примеры. Кмо. Я не все примеры буду объяснять, просто для того, чтобы понадобилось бы намного больше времени, но очень коротко. И из того, что вам, разумеется, известно. Кмо гасулам, шераа Яакова вину, умалахим олим вейордим бо. Вегу. Хаямашале малхуйот веши абудан. Немножко я, собственно, упоминала это, но давайте немножко подробнее на этом остановимся. Это первое пророчество Яакова, которое называется Сулам Яаков, лестница Яакова. Когда солнце для Яакова заходит преждевременно, вокруг мрак. Кстати, это очень похоже на то, что мы только что видели. Это великий мрак у Авраама, в его вот том сне пророческом. Так и здесь. Есть лестница. И подчеркивается, что у этой лестницы есть символика. Расшифровку одну мы видим здесь, хотя расшифровок есть немало здесь. Что видит Яаков в своем пророческом сне? Видеть глазами он не может, потому что темнота, потому что мрак вокруг. Совершенно замечательное описание, как он собирает камни, выкладывает такую защиту для своей головы. И камни, когда он поднимается утром, просыпается, эти камни соединяются, и будет один камень. Там удивительная символика, очень много заложено вот в том пророчестве, но тут Рамбам обращает внимание вот на что. Что наш праотец Яаков видит лестницу, по которой поднимаются и опускаются ангелы. И эта притча, эта аллегория относится к царствам и порабощениям. И все испытания для нашего народа. Рабство в разных его вариантах, действительно, это то, что там есть. Кроме того, есть мудрецы нам объясняют, и толкователи действительно опираются на эти мидраши, говорят о том, что вот эта лестница Яакова, это вся мировая история. Это взлеты и падения великих империй. И замечательный мидраш говорит о том, что Яаков, глядя на эту лестницу, испытывает страх и спрашивает у Всевышнего, может быть, и у меня, в будущем у моего народа, тоже будет взлет и падение. А Всевышний ему говорит, нет. Почему? Потому что Яаков по этой лестнице не поднимается. Поднимаются ангелы-правители великих империй. Яаков смотрит на это со стороны. Его это не касается. Ну, еще один пример, еще несколько примеров. Кмо ахайот шераа Йехескель. Пророчество Йехескеля, о котором Рамбам даст определенную оценку несколько дальше. Это устройство мира. То, как Всевышний этим миром управляет, это знаменитая его колесница, что представляют собой силы, которые обнаруживаются в этом мире. Но это удивительный совершенно пласт в Танахе. Мы его не будем расшифровывать, только скажу, только напомню вам. У пророка Иезекииля есть описание третьего храма. Не только устройство мира, устройство миров, но и совершенно удивительные вещи, скажем, восстание из мертвых, вы знаете, это у Иезекииля. Описание третьего храма, это у Иезекииля. Давайте посмотрим немножко дальше. Кстати, пример из Иезекииля Рамбам возьмет еще один. Но пока. Бехасир нафуах умакел шакед шараа Ирмияху. Ирмияху, когда Всевышний обращается к нему впервые, говорит о своей молодости. И Всевышний преподает ему два замечательных урока для того, чтобы Ирмияху убедился в том, что он вполне уже является пророком и замечательно расшифровывает то, что он видит. Это сыр на фуах, это котел, который стоит на огне. В нем кипяток, бурлящая вода. Второе видение у Ирмияху – это макель шакет. Это пруд миндального дерева. Построено это очень необычно. Всевышний спрашивает у Ирмияху, что ты видишь. Когда Ирмияху говорит, я вижу вот этот котел с кипящей водой, Всевышний требует от него, чтобы он предложил разгадку. И еще одно видение, вот этот пруд миндального дерева, то же самое, это повторяется. Всевышний говорит ему, ты правильно видишь. Что символизирует вот этот котел? Ну, это знаменитая Мицафонт и Патахараа. Беда обнаружится, беда откроется с севера. И еще одно видение у Ирмияху, вот этот пруд миндального дерева. Всевышний говорит о том, что миндаль должен довести, это тренировочные какие-то, простите за выражение, как будто бы. Как пророк в дальнейшем, пророк Ирмияу будет понимать то, что он видит. Миндаль расцветает первым. Как правило, символика миндаля и в других местах в Танахе это скорейшее исполнение пророчества. Еще пример. Беха Мегила Шираа Иезекииля. Уже удивительно. Для чего Рамбам приводит один пример из Иезекииля, потом пример из Ирмияху, и потом опять пример из Иезекииля, это тоже отдельная достаточно любопытная деталь. Для Иезекииля отличительной чертой является то, что пророчество проникает у него внутрь. Он ест этот свиток. И этот свиток находится в нем. Совершенно удивительные определения. Это как будто бы это часть его. Да, совершенно замечательные какие-то описания. Просто не слишком буду останавливаться на этом. Еще один пример. Ифашера Азхалья, тоже удивительный пророк. Книга его не слишком большая по объему. Очень много там сказано, как, впрочем, и в книгах остальных пророков о грядущих днях, о завершающем периоде перед избавлением, само избавление. У пророка Схарии мы тоже это видим. Векенш аванавии. То есть для чего служат вот эти примеры, которые Рамбам нам привел. Я заранее предупреждаю, но мы это увидим впоследствии, что пророчество Моше явно от этого отличается. Когда мы говорим о других пророках, это может быть мара, это может быть видение, и пророк знает, без того, чтобы Всевышний об этом говорил, а что стоит за этим видением? Продолжает Рамбам. Вот это галаха, которой мы сейчас занимаемся. Яшмихем. Омрим хамашаль уфитрону. Некоторые пророки, передавая нам то пророчество, которое они получили, озвучивают и притчу, и иносказание, и его расшифровку. Кмо элю. Как те пророки, которых мы только что называли с вами. Веш, шехем умрим апитарон бильвад. Некоторые же предлагают нам только разгадку, не описывая саму притчу, не описывая само иносказание. То есть могут быть такие варианты, могут быть другие варианты. Уфе амим. Умрим хамашаль би львад. Бело питарон. Кемикцат диврей Йехескель узхарья. Это самые трудные для понимания пророчества, которые станут для нас совершенно очевидными только тогда, когда они исполнятся. Об этом Рамбам говорит так, что иногда пророк описывает только вот эту притчу без расшифровки. В качестве примера мы только что сказали, это Йехескель Исхарья. В качестве итога подчеркивает Рамбам веху лам. Бемашаль ведерех хида гем митнабим. Все они, то есть все пророки, без исключения, те, о ком мы сейчас говорили, не Моше, все они пророчествуют, и это излагается в качестве притчи, в качестве загадки. Давайте остановимся, ну, буквально несколько слов посвятим этому. Мы наверняка, ну, мы можем вспомнить те притчи, те загадки, которые нам известны из других источников, или подумайте сейчас о тех притчах, которые мы знаем у мудрецов. Иносказание позволяет очень лаконично представить материал обширный. Там есть символика, есть глубинные какие-то вещи, которые далеко не все слышащие способны понять. Есть как будто бы дополнительное значение у этих иносказаний, у этих притчей. Мы знаем, что разные пророки обращались к народу, слышали их очень разные люди. С серьезной подготовкой, с серьезным знанием Торы слышали также женщины, слышали дети, слышали люди, не обладающие глубокими знаниями. И каждый, на удивление, это понимал на своем уровне. И понятое каждым человеком для него было вполне-вполне значимым, важным. Но чем выше уровень слушателя, тем больше он может понять. Вот это иносказание, вот эта притча дает возможность одновременно обращаться ко многим. И каждый будет находить тот уровень, который ему доступен. И давайте, я надеюсь, что мы успеем посмотреть следующую алаху. Если нет, то нужно будет возвратиться на следующей неделе, посмотрим, как это нам удастся. Ну, у меня это четвертая алаха, у вас другая нумерация, но текст перед вами. Коля невии. Эйн митнабим бехоль эт шеюрцу. Что касается всех пророков. Как в скобках скажу, кроме Моше. Они получают пророчество. Они пророчествуют не тогда, не в любой момент, когда они того хотят. Не по желанию пророка происходит то, что мы называем пророчеством. Эла. Мехабним даатам вейошвим смехим ветовей лев умидбодедим. Тоже замечание интересное. От человека требуется подготовка. Мы дальше будем об этом говорить. Есть такое понятие «бнеяневиим», «сыны пророков», это ученики пророков, это школы пророков, которые, в дальнейшем мы тоже сможем обратить на это внимание, под руководством великого пророка, те, кто готовятся к пророчеству, умеют себя подготовить, умеют лехавен. Есть вот эта установка внутренняя. Мехавним да атам вейошвим смехим. И в дальнейшем мы к этому вернемся. Это установка определенная, это настрой. И йошвим смехим. С одной стороны, требуется спокойствие, самообладание на вот этом этапе и радость. Тувей лев умит бодедим. А вот тут как-то как будто бы есть некое противоречие, на самом деле нет. Тувей лев. Ничто человека не тревожит, нет никаких забот, нет никаких посторонних занятий, нет чего-то отвлекающего, а мидбодедим, оказывается, для пророчества требуется устранение помех. Пророк должен находиться на каком-то отдалении от городского шума, от чего-то, что будет для него отвлекающим фактором. Шеэйн ха-невуа шора ло митох ацвут вело митох ацлут эла митох симха. Знаменитая фраза, которую цитирует Рамбам, она существенно важна. То есть пророчество нисходит, когда нет Ацвут – это печаль, это скорбь. Но митох ацвут – нет безразличия, нет лени, нет вот этого состояния, когда, собственно говоря, человека, ну, ничто не интересует в этом мире. Эла митох симха. Вот это, но в состоянии радости несколько объяснений. Мы увидим одно маленькое уточнение. Есть мидраш, который говорит, что это симха шель мицва. Это радость от исполнения заповедей. То есть это не радость бессмысленная, радость наполненная вот таким содержанием. И уточняет Рамбам. Лефихах. Бней ха-невиим. Вот эти ученики пророков, которые называются сынами пророков. Лифнейхем. Невель ветов вехалил вехинор. Вехем мевакшим ха-невуа. Как привести себя в состояние радости? Как устранить тревоги? Это музыкальные инструменты. Это музыка. То, что он говорит, вот эти сыны пророков, перед ними он перечисляет музыкальные инструменты, называет четыре инструмента, они главные. Невель и кинор – это струнные, тоф – это ударные, или это считается немножко разновидность, это кимвалы считается. Халил – это из духовых инструментов, ну, собственно, это не совсем флейта, но, в общем, это музыкальный инструмент, который очень напоминает человеческий голос. Пользуясь вот этими четырьмя музыкальными инструментами, пророки приводят себя в соответствующее состояние, подчеркивается, «Гэм мэвакшим невуа» – это подготовка к пророчеству. «Вэзэ ушэ нээма» – «Вэгэма митнабим» – об этом сказано, и они пророчествуют. Я только намекнула в свое время, что у царя Шауля было два эпизода пророчества. В самом начале его царства, сразу после того, как пророк Шмуэль его помазал на царство. И практически в конце. И в первом эпизоде, и во втором эпизоде царь Шауль оказывается среди пророков, среди вот этих сынов пророков, учеников пророков. И есть вот этот общий порыв, он к ним присоединяется. Клюма. Что такое подготовка пророка? Мехальхим бедереха невуа адше инабу. Есть программа определенная. На человек действительно желающий готовиться к тому, чтобы стать пророком. Да, дальше мы это уточним. Не все те, кто готовится, становятся пророками, но это вопрос подготовки. То есть они следуют этим путем, пока не начинают пророчествовать. Моше ата омер плони мит гадель. Это якобы грамматическое такое замечание, но оно очень, очень важное тоже. Точно так, как мы говорим, что человек растет. В современном языке форма другая. Митгадель. Процесс роста действительно выражается вот в такой форме глагола. Это возвратный глагол, это процесс внутренний. Так человек растет. Зачем Рамбам об этом говорит? Митнабе. Это та же самая глагольная форма. То есть мы говорим, что Всевышний Менабе посылает пророчество, а человек, готовящий себя к пророчеству, он Митнабе. Это внутренний процесс, о котором мы будем еще дальше говорить, со всеми условиями, требованиями. Человек делает все, что от него зависит, для того, чтобы подготовиться. Но будет ли он пророком или нет, это, вне всякого сомнения, зависит от того, что Всевышний ему пошлет. Есть у нас несколько минут. Я вижу, по меньшей мере, два вопроса. Надеюсь, что я все-таки сумею это открыть. Как же не касается Якова подъем и падение ангелов народов на лестнице Якова? Ведь лестница-то на нем стоит. Нет. Яков находит, прочитайте внимательно. Посмотрите при этом, по меньшей мере, то, как объясняет Раши. Яков эту лестницу видит со стороны. И вся вот эта мировая история, которую Яков видит и понимает, он там не находится. Там поднимаются ангелы-правители других народов. Об этом в Торе сказано во многих местах. Самое, может быть, четкое определение. Ну, мы это слышим, правда, от Бильама. Но вы знаете, что мы это повторяем. Ам левадад ишкон. Это народ, который живет отдельно, обособленно. Там другие определения, очень-очень важные. Я вам очень советую внимательно прочитать. Вы увидите, там информация достаточно важная для нас и для нашего времени, и для предыдущих каких-то этапов, вне всякого сомнения. Есть как будто бы еще один вопрос, который, может быть, здесь. Надеюсь, что да. До построения храма пророчество существовало. Совершенно верно. Но с его разрушением пророчество прекратилось. Какая тут связь? Дождемся ли мы пророчества прежде, чем будет построен храм? Вопрос совершенно замечательный. Действительно, пророчество существует. Мы только что упоминали пророчество Авраама, Ицхака и Яакова. Мы говорили о... Дальше будем об этом говорить. До пророчества Моше тоже есть очень важные какие-то этапы. Мудрецы нам объясняют вот что. Что с того момента, как во втором храме, по просьбе мудрецов, Всевышний устраняет Ецера Вудазара, вот это дурное побуждение идолопоклонства, а это мощный фактор, который действительно объясняет нам какие-то явления, описанные в Танахе. С того момента, как нет у нас побуждения, дурного побуждения идолопоклонства, нет пророчества, потому что есть две стороны медали. Светлая, важнейшая – это пророчество. И темная, чрезвычайно опасная – это идолопоклонство. Пророки говорят нам о том, те пророки, чьи книги мы находим в Танахе, что перед приходом Машиаха придет пророк Илияу. Однозначно будет возрождение пророчества. Я хочу только предупредить. Те люди, которые уже достаточно давно заявляют о себе как о пророках, к таковыми, разумеется, не являются, хотя бы по той причине, что пророк, помимо той подготовки, о которой мы только что говорили, должен быть величайшим мудрецом, величайшим праведником. Ничего похожего мы не видим. Собственно, заявление о том, что кто-то что-то получил какое-то пророчество, как правило, является либо ошибкой для человека, либо ошибкой, заблуждением, либо, может быть, там есть еще какие-то другие объяснения. Судя по тому, что говорят пророки, я имею в виду Танах, я имею в виду то, что говорят мудрецы в устном учении, да, еще до строительства храма третьего, мы будем иметь счастье видеть и слышать пророков. Как это? Кто это? То, что нам предстоит увидеть. Я понимаю, что я должна сейчас остановиться, поскольку вы читаете сейчас Таилим. Это очень важно. Я хочу вам пожелать всего самого доброго. Шаббат шалом. Добрых вестей. Чтобы наши молитвы были услышаны. Всего самого доброго. До свидания.
Спасибо огромное, Арбанит Фрима, за урок. И до следующей недели. Шаббат шалом.
Всего доброго.